Самылин Сергей Павлович. Мотивация веры. Вступление. Час, когда находит уныние и кажется, что вся моя жизнь нелепая и бессмысленная борьба за существование, не имеющая ни малейшего смысла, я начинаю пролистывать книгу в своей памяти. И часто нахожу в ней интересные и необъяснимые человеческим сознанием страницы. Эти события наполняют мою жизнь смыслом. Они вдохновляют на будущие проекты, которых со временем становится все больше. Кто-то не поверит. Кто-то скажет случайность или совпадение, судите сами. Ручаюсь в одном, что все написанное в этой книге – правда. Это исповедь. Написать ее меня заставляет желание передать моим детям, внукам и всем близким личный мистический опыт общения с Богом и миром сокровенным, невидимым. Показать влияние духовного мира на нашу жизнь и неразрывную взаимосвязь материального и духовного миров. Также и опыт моих предков и родственников по плоти и духу. От всей души, не желая повторения моих личных жизненных промахов. Глава первая. Чудом живые и чудом рожденные. Чудом является уже тот факт, что мои родители и я появились на этой земле в образе человеческом. Оба моих деда, Михаил Павлович Долгашов и Григорий Павлович Самылин, по всем материальным законам должны были остаться на той великой и далекой войне, вечно молодыми и досрочно забытыми. И вот почему. Предлагаю вашему вниманию рассказы моих дедов о произошедших с ними случаях, во время Великой Отечественной войны, после которых они должны были прекратить свое земное существование. На защиту Отечества Самылин Григорий Павлович был призван в январе 1942 года. Служил в составе Калининского фронта 357-й стрелковой дивизии 1192-го стрелкового полка. При наступлении в районе города Великие Луки 24 ноября 1942 года и произошел этот интересный случай. Вот его рассказ. На войне я был командиром орудия. Перед наступлением мое 45-миллиметровое легкое орудие передавали пехотному подразделению на усиление вместе с расчетом. Утром началась артиллерийская подготовка. Били долго из тяжелых орудий, утюжили позиции немцев катюшами. Казалось, там не должно было остаться ничего в живых. С криками «Ура!» пошла пехота. Но руины, где находились немецкие позиции, ожили, и пулеметные очереди начали косить наших бойцов. Орудие находилось на расстоянии 300-500 метров за нашими цепями, а до немцев 1000-1500 метров. И куда вести огонь с такого расстояния, было непонятно. Пехота залегла и окопалась. Я со своим наводчиком побежал на передний край, чтобы выявить огневые точки противника. Подбежав как много ближе, мы залегли во враг, с помощью бинокля выявили две пулеметных точки противника. Сразу побежали обратно к орудию. Но у нас на пути, как из-под земли, выросла фигура офицера Смершевца, который, передернув затвор автомата, намеревался нас расстрелять, приняв за дезертиров. Мы, глядя в ствол автомата, доложили по форме, что производим разведку боем и торопимся к орудию. Проверив документы, сотрудник СМЕРШа нас отпустил. Добежав до своей пушки, мы сразу стали стрелять по пулеметным точкам. На каждую хватило по два снаряда, пулеметы замолчали. Пехота встала и пошла в наступление. Спокойно вздохнув, мы с наводчиком вытащили по папироске и закурили. В этот момент недалеко от нас взорвался первый тяжелый минометный снаряд. Подхватив пушку, я за левую станину, наводчик за правую, мы побежали по высотке. Хотели спрятать орудие и себя с открытого места. Но мины ложились все ближе и ближе, пока одна не взорвалась рядом с моей ногой. Меня подбросило, крупный осколок попал под мышку, перерубив плечевую кость пополам. Левая рука держалась на обрывках шинели и сухожилиях. Меня наскоро привязали товарищ, примотав руку к туловищу. Из всего расчета остались живыми только я и наводчик. Затем с другими ранеными меня погрузили в машину и повезли в медицинский санитарный батальон. С рукой я мысленно уже попрощался, перевязав в санитарном батальоне, нас повезли в госпиталь. В госпиталь меня привезли только на третьи сутки. И тут произошло чудо. Вместо того, чтобы ране загноиться и начаться гангрене и отмиранию конечности, она срослась. Рука совершенно приросла на свое место, кости срослись, и вместо того, чтобы удалять руку, хирургам пришлось доставать из нее мелкие осколки, грязь и клочки, вросшие в мясо шинели. Этот факт был задокументирован врачами и копией медицинского заключения с мешочком, в котором находились осколки и клочки шинели, долго хранились в родительском доме. После этого случая левая рука Григория Павловича была вполне дееспособна, но на 7 сантиметров меньше правой руки. На этом его война закончилась. После долгого лечения в госпитале Григорий Павлович вернулся в родное село. Его назначили главным зоотехником колхоза. Женился на молодой скромной девушке Татьяне Шамаевой, моей бабушке. У них родилось 4 детей, вторым был мой отец Павел. Всю жизнь мой дед проработал в колхозе села Большие Ари Горьковской области, главным зоотехником. А вот что рассказал о своей встрече со смертью мой дедушка Михаил Павлович Долгашов. Дед Миша ушел на войну добровольцем. В 1943 году ему исполнилось 16 лет. Он подделал свои документы и ушел на фронт. Дедушка Миша очень боялся, что война закончится без него. На фронте он попал в автобат. Подвозил к передовой боеприпасы, отвозил раненых. Однажды, в 1944 году в Прибалтике, когда он на своей полуторке подвозил к передовой снаряды, его машину атаковал пикирующий немецкий бомбардировщик. Но приказ Сталина гласил, что если боец Красной Армии покинет свою технику в боевой обстановке, то ему грозит трибунал. В лучшем случае дисбат, в худшем расстрел. Машина заглохла. Сопровождающий офицер прыгнул из машины во враг, а молодой шофер, растерявшись, залез под машину и закрыл голову руками. Бомба попала прямо в кузов с артиллерийскими снарядами. После взрыва на месте автомобиля осталась огромная воронка. Как остался жив мой дед, одному Богу известно. Его нашли метрах в 100 от взрыва на ветках деревьев. Что удивительно, у него не было ни одного перелома и осколочного ранения. Но тяжелейшая контузия давала знать о себе до последнего дня его жизни, мучительными головными болями. Что интересно, политрук, который спрятался во овраге, был убит силой того чудовищного взрыва, который произошел из-за детонации снарядов. В госпитале Михаил Павлович Долгашов пробыл недолго и меньше чем через месяц вернулся в свою часть. Немного позднее участвовал в штурме Берлина и расписался на стенах Рейхстага. Про войну рассказывать не любил. Говорил лишь, что войну мы выиграли благодаря Сталину и простому Ване-пехотинцу. Что техника у немцев была на несколько порядков лучше. Американцы, союзники воевать не умели и боялись. И занимались ковровыми бомбардировками голой местности. После чего подтягивалась их пехота и техника. С войны вернулся завидным женихом и поселился на окраине села Большой Болдино. Сельский совет выделил участок земли площадью примерно в 1 гектар для строительства дома и разведения сада и огорода. Познакомился с женой своей Марией Сергеевной Сапожниковой, моей бабушкой. В 1945 году ей исполнилось 14 лет и взял ее в жены. Первый год выкопал землянку и поселился там со своей молодой женой. За год сам построил дом, в котором и родились 7 его детей. Первой из них была моя мама, Галя. От себя лишь добавлю, что у обоих моих дедов родители были глубоко верующими православными людьми. непрестанно молящийся Богу за всех нас до последнего своего дыхания. Прадед мой, Павел Долгашов, участник Первой мировой войны, отец дедушки Миши, был регентом церковного хора. Его жена, Домна Иосифовна, певчая в этом церковном хоре. Теперь я точно знаю, когда за человека молятся его близкие люди, он обязательно выживет. А у нечестивых дети погибают и без войны в мирное время от блуда и безумия их.